Глава 11. Вени, Види, Вице. Примечание. Пришел, увидел, победил. Латынь. Конец примечания. Ты серьезно насчет этого расписания?
Абсолютно.
Но он получил армию всего 3,5 недели назад. Я уже говорил, мы просчитали на компьютере вероятный исход. И вот что, по мнению машины, Эндер станет делать. Мы хотим обучить его, а не сделать из него неврастенника. Компьютер знает его лучше, чем мы. Компьютеры чужды милосердия. Полковник, если вы ищете милосердие, шли бы в монастырь.
А это что, как не монастырь?
Эндеру это только на пользу. Таким образом, мы заставляем его задействовать весь свой потенциал. Я думал, он у нас проходит в командирах как минимум 2 года. Обычный график сражений раз в 2 недели. А сначала, само собой, 3-месячная подготовка. Майор, ты случаем палку не перегибаешь?
А у нас, правда, есть 2 года?
Согласен, согласен. Но представляю себе Эндера через 1 год. Он будет полностью бесполезен для нас, от него ничего не останется. То, что ты собираешься устроить, за пределом человеческих возможностей.
Мы объяснили компьютеру, что после нашей программы подготовки субъект должен остаться работоспособным. Это приоритетная задача.
Ну, раз приоритетная... Слушайте, полковник граф, вы сами настояли на такой программе, несмотря на мои возражения, если помните.
Я знаю, ты прав. Нельзя было отягощать тебя муками моей совести. Но моя готовность жертвовать детишками во имя спасения человечества тает с каждым днем.
Полимарх потребовал аудиенции у Гегемона. Кажется, русскую разведку сильно обеспокоило то, что некоторые слишком активные американские граждане вовсю обсуждают в сетях возможность использования международного флота против стран Варшавского договора сразу после победы над джукерами.
Они бегут сильно впереди паровоза.
Бред сумасшедшего. Свобода слова — это одно, но подвергать опасности само существование Лиги из-за идиотских националистических предрассудков и ради этих людишек, ради этих близоруких самоубийц мы толкаем Эндера на самую грань того, что способен вынести человек.
Я думаю, ты недооцениваешь Эндера.
Боюсь, я также недооцениваю тупость всего человечества. Мы правда уверены, что должны выиграть эту войну?
Сэр, это измена?
Нет, просто черный юмор. Совсем не смешно. Когда речь идет о жукерах, знаю, в них нет ничего смешного. Эндер Виггин лежал на койке и смотрел в потолок. Став командиром, он уделял сну не больше 5 часов в сутки. Но свет гасили в 10 вечера и не зажигали до 6 утра. Иногда он работал с компом, едва различая, что происходит на слабо светящемся экране. Но чаще всего Эндер лежал, уставившись в невидимый потолок, и думал. Либо учителя оказались неожиданно добры к нему, либо он был куда лучшим командиром, чем предполагал. Его разобщенные, неуверенные в себе ветераны, которых в предыдущих армиях никто и не замечал, быстро превращались в настоящих вожаков. Причем это происходило настолько стремительно, что вместо обычных 4 взводов Эндер создал 5, и у каждого командира был заместитель, тоже ветеран. Командуя 5 взводами по 8 человек в каждом, или же 10 полувзводами, Эндер добивался того, чтобы его армия, как единая команда, выполняла 10 маневров одновременно. Ни одну армию прежде не разбивали на такие мелкие соединения, но Эндер и не собирался идти по протаренному пути. Большинство армий практиковали массовые маневры, следовали заранее выбранной стратегии. У Эндера стратегии не было. Он предпочитал учить взводных, как с максимальным эффектом использовать свои маленькие отряды для достижения конкретных целей без поддержки, в одиночку, под собственную ответственность. Уже на 2-ю неделю тренировок Эндер начал разыгрывать со своими солдатами настоящие сражения, кровавые побоища, после которых все валились с ног. Зато теперь, после месяца упорного труда, он был уверен, что командует лучшей армией из всех, когда-либо вступавших в игру. Входило ли это в планы учителей? Неужели они знали, что дают ему еще не проявивших себя, но замечательных бойцов? Не нарочно ли ему подобрали 30 залетных, понимая, что маленькие дети думают быстрее и учатся лучше? Или любой командир,
может сотворить такое чудо со своими людьми, любой, кто точно знает, чего хочет от своей армии и как ее этому научить. Этот вопрос мучил его, потому что Эндер не вполне понимал, оправдал он или обманул надежды учителей. Зато был абсолютно уверен, его армия готова к бою. Все остальные нуждались в 3 месяцах подготовки, чтобы усвоить сложные маневры. «Нам этого не надо, мы готовы, бросьте нас в бой!» В темноте распахнулась дверь. Эндер прислушался. Какое-то шуршание. Дверь закрылась. Он скатился с койки и прополз во мраке 2 метра до двери. На полу лежал листок бумаги. Он не мог прочесть написанное, но догадался о его сути — сражение. Как это мило с их стороны. Только я пожелал, и вот, пожалуйста. Когда зажегся свет, Эндер уже успел натянуть боевой костюм армии драконов. Распахнув дверь, он кинулся вниз по коридору и в 6:01 уже стоял в дверях спальни своей армии. «Ровно в 7 утра у нас сражение с армией кроликов. Я хочу, чтобы вы разогрелись и были готовы к бою. Всем раздеться и мигом в гимнастический зал. Костюмы брать с собой, прямо оттуда мы отправимся в боевую комнату». «А как же завтрак? Хотите, чтобы стошнило во время сражения? Никаких завтраков». «А пописать-то хоть можно? Не больше декалитра». Они рассмеялись. Те, кто спал одетым, разделись, все похватали боевые костюмы и в припрыжку направились по коридору в гимнастический зал. Эндер 2 прогнал их по курсу препятствий, а потом разбил на группы, чтобы по очереди работать на шведской стенке, матах и батуте. «Не переутомляйтесь, это всего лишь разминка». На самом деле он не беспокоился. Все были в хорошей форме, гибкие, сильные, уже возбужденные предвкушением схватки. Несколько мальчишек затеяли шутливую борьбу. И вдруг в одно мгновение серый и скучный гимнастический зал наполнился жизнью, весельем. Они не ведали сомнений, как бывает с теми, кто еще не подвергся испытанию, но знает, что готов. А с чего бы им думать иначе? Они готовы, и я тоже. В 6:40 он приказал всем одеваться. И за это время успел поговорить с командирами взводов и их заместителями. Армия кроликов почти полностью состоит из ветеранов. Но Карн Карби командует ими всего 3 месяца. Мне не приходилось сражаться с кроликами после того, как он принял командование. Он был прекрасным солдатом, и у кроликов приличное место в турнирной таблице. Но они наверняка дерутся с троем, так что поводов для беспокойства нет. В 6:50 он приказал всем лечь на маты и расслабиться. В 6:56 Эндер поднял солдат, и они опять в припрыжку помчались в боевую комнату. Внезапно Эндер подпрыгнул и коснулся рукой потолка. И следовавшие за ним ребята тоже подпрыгнули, стараясь коснуться той же самой точки. Их световая полоска вела налево, армия кроликов уже прошла направо. Ровно в 6:58 армия драконов стояла у ворот боевой комнаты. Взводы построились 5 колоннами, взводы А и Д приготовились ухватиться за боковые поручни и разлететься вправо и влево, Б и Г нацелились на параллельные перила, ведущие вверх, в невесомость, а взвод В собирался оттолкнуться от пола и нырнуть вниз. Вверх, вниз, вправо, влево. Эндер стоял впереди, ровно между колоннами, чтобы не путаться под ногами у собственной армии. «Где вражеские ворота?» — в который раз спросил он. «Внизу!» — с дружным смехом ответили ему. И в этот самый момент вверх стал севером, низ — югом, справа оказался запад, слева — восток. Серая стена исчезла, и впереди открылась боевая комната. «Ага, значит, игра пойдет не в темноте. Правда, нельзя сказать, чтобы было особенно светло. Лампы горят в полнакала, в комнате сумерки. Вдалеке, в тусклом свете, едва можно было разобрать вражеские ворота и стремительно выливающийся оттуда поток солдат в светящихся боевых костюмах». Эндер позволил себе ехидно ухмыльнуться. Из тогдашнего промаха Бонзо все извлекли неправильный урок. Теперь армии вылетали из ворот с такой скоростью, что у командиров даже не было времени подумать. Солдаты могли только построиться заранее обговоренным способом и атаковать. Что ж, а Эндер, наоборот, подождет и подумает. Его солдаты достаточно хорошо маневрируют в невесомости, чтобы противник не подстрелил их, если они чуток задержатся на выходе. Эндер оглядел будущее поле боя. Крупноячеистая сеть, привычная по прошлым играм, вроде той, что обтягивает обезьяньи вольеры в парке. В сети болтаются 7 или 8 звезд. Позиции интересные. Стоит попробовать. «Пробирайтесь под прикрытие ближайших звезд», — скомандовал Эндер. «Взвод В. Попробуйте проскользнуть по стене в тыл противника. Если получится, следом пойдут взводы А и Д. Если нет, разберусь на месте. Я пойду со взводом Г. Вперед!» Все солдаты знали, что происходит. Общая стратегия была сформулирована, но тактические решения предстояло принимать непосредственно командирам взводов. Несмотря на инструктаж, драконы опоздали с вылетом из ворот всего 10 секунд. Кроличья армия уже исполняла какой-то сложный танец в своем конце комнаты. Во всех армиях, в которых Эндеру случалось воевать, в подобный момент главной задачей солдата было занять в строю предписанное ему место. Тогда как Эндер и его люди сейчас думали только о том, как проскользнуть по стене, взять под контроль важные звезды и углы комнаты, а затем развалить вражеский строй, дезорганизовав противника. Армия драконов существовала меньше 4 недель, но такой способ ведения боя уже казался им единственно разумным, а вернее, единственно возможным. Эндер диву давался, как эта армия кроликов не понимает, насколько безнадежно устарела ее стратегия. Взвод В заскользил вдоль стены, прикрываясь обращенными к противнику согнутыми коленями. Чокнутый Том, взводный, очевидно, приказал своим солдатам заморозить себе ноги. Прекрасная идея, в комнате полумрак, а светящиеся костюмы темнеют, когда становятся жесткими. Хороший способ маскировки, молодец, Том. После игры нужно будет отметить его. Армия кроликов успешно отражала атаки взвода В, но чокнутый Том умудрился обойти противника с фланга, заморозив с добрую дюжину кроликов, после чего увел своих бойцов под прикрытие ближайшей звезды. И звезда эта располагалась в тылу у кроликов, а значит, представляла собой идеальную позицию для стрелков. Хань Цзы по прозвищу Хана Цып, командир взвода Г, тихо проскользнул к тому краю звезды, за которым прятался Эндер. «А что, если мы оттолкнемся от северной стены и приземлимся коленями прямо на их кроличьи рожи?» «Годится», — кивнул Эндер. «А я поведу взвод Б по южной им в тыл». «Взводы А и Г, немедленно по стенам!» — крикнул он, скользнул вдоль звезды, зацепился ногами за ее угол, отлетел к верхней стене и, оттолкнувшись, очутился прямо у звезды взвода Б. Через минуту он уже вел ребят вниз по южной стене. Они четко и согласованно оттолкнулись и вынырнули как раз за двойной звездой, которую защищали солдаты Карна Карби. Словно горячий нож вошел в масло. Кроличья армия кончилась, испарилась. Осталось только прибраться. Эндер разбил свои взводы на полувзводы и приказал поискать по углам, не осталось ли живых или легко раненых вражеских солдат. Через 3 минуты взводные доложили, что вокруг чисто. Только один из бойцов Эндера был убит. Солдат из взвода В, атаковавшего противника прямо в лоб, и еще 5 получили тяжелые ранения. Ну, плюс, конечно, куча легких ранений в ноги, по большей части самострелы. В общем, все прошло даже лучше, чем предполагал Эндер. Он приказал взводным выполнить почетный ритуал у ворот противника, 4 шлема по углам, чокнутый Том пролетел в ворота. Как правило, большинству командиров приходилось довольствоваться теми, кто выжил в бою, а Эндер мог даже выбирать, тем более что было из кого. Хороший бой. Вспыхнул свет, и через ворота учителей в южной стене комнаты прошел майор Андерсон собственной персоной. Он чрезвычайно торжественно протянул Эндеру учительский крюк, который обычно вручали командиру победившей армии. Эндер немедленно разморозил своих солдат, проследил, чтобы они построились повзводно, и лишь потом вернул к жизни армию противника. Он хотел, чтобы его люди имели молодцеватый воинственный вид к тому моменту, когда Карн Карби и его кролики обретут способность двигаться. Они могут болтать про нас всякие гадости, распускать лживые сплетни, но они запомнят, что мы стерли их в порошок. И что бы они потом ни говорили, другие солдаты и командиры увидят это в их глазах, в их кроличьих глазах, увидят наш ровный строй, увидят нас, торжествующих, почти не пострадавших в сражении. Армия драконов недолго останется объектом шуток. Карн Карби подплыл к Эндеру, как только разморозился. Ему было 12 лет, он стал командиром армии только в свой последний школьный год, и потому не был дерзок и задирист, как те, кто принял командование в 11. «Я запомню это», — подумал Эндер. и использую, когда буду побежден. Как сохранять достоинство, как отдавать должное врагу, как не превращать поражение в позор. Да, Карн Карби, я запомню. Но, надеюсь, мне это не пригодится. Андерсон отпустил армию драконов только после того, как кролики протолкались через те ворота, сквозь которые перед началом игры прошли солдаты Эндера. А затем Эндер повел свою армию через ворота противника. Полоска света на двери указывала, где будет низ в коридоре при земной силе тяжести. Все ребята легким прыжком приземлились на ноги, армия столпилась в коридоре. «Сейчас 7:15, — сказал Эндер. — Это значит, что у вас есть 15 минут, чтобы позавтракать. Я жду вас в боевой комнате. Утренняя тренировка по расписанию». Он слышал их беззвучное возражение. «Слушай, мы победили! Что, и отпраздновать нельзя?» «Можно, можно», — подумал Эндер и добавил. «И я даю вам командирское позволение кидаться друг в друга едой за завтраком». Все рассмеялись, выкрикнули «Ура!», а когда он отпустил их, рысью кинулись к спальне. Эндер отловил взводных и сказал им, что не будет слишком сердиться, если армия явится на тренировку в 7:45. А еще сегодня занятие закончится пораньше, так что все успеют принять душ до школы. Полчаса на завтрак и никакого душа после сражения — это довольно-таки неприятно, но не слишком по сравнению с 15 первоначальными минутами. Эндер хотел, чтобы сообщение о дополнительном времени исходило от взводных. Пусть солдаты привыкают ждать поблажек от мелкого начальства и неприятностей от крупного. Это поможет им сплотиться и стать единым целым. Сам Эндер завтракать не пошел, он не был голоден. Вместо этого он отправился в душевую, снял боевой костюм и сунул его в стиральную машину. Будет готов через 10 минут. Эндер дважды вымылся с мылом, а потом просто стоял под душем, омываемый струями воды. Эту воду профильтруют и переработают, не пропадет. Пусть каждый сегодня хлебнет моего пота. Ему дали необученную армию, а он победил. Не просто победил, разгромил противника, потеряв всего 6 человек. Посмотрим, как долго другие командиры будут использовать строевые атаки, когда поймут, что дает его новая гибкая стратегия. Когда по одному начали появляться его солдаты, Эндер уже висел в воздухе посреди боевой комнаты. Разумеется, никто даже не пытался с ним заговорить. Они знали, командир обратится к ним, когда будет что сказать, но не раньше. Наконец все собрались. Эндер приблизился и обвел солдат внимательным взглядом. «Хороший первый бой!» Эти слова породили дружный вопль и попытку проскандировать «Дракон! Дракон!», которую Эндер немедленно пресек. Армия драконов неплохо управилась с кроликами. Но не ожидайте, что враг всегда будет таким беспомощным. Если бы мы имели дело с приличной армией, взвод В, вы летели так медленно, что едва не оказались зажатыми с флангов. Вам следовало разделиться и атаковать сразу с двух направлений, чтобы враг не мог окружить вас. Взводы А и Д палили мимо цели. Статистика показывает, что у вас одно попадание на двух солдат. Это значит, что не мазали только первые ряды атаковавших, те, что стреляли в упор. Так продолжаться не может. Грамотный противник разделал бы атаковавших на котлеты при столь слабом огневом прикрытии. Сегодня все взводы отрабатывают стрельбу по неподвижным и движущимся мишеням с дальнего расстояния. Полувзводы по очереди играют роль мишеней. Я буду размораживать ваши костюмы через каждые 3 минуты. Вперед! — А нельзя ли нам работать со звездами? — спросил Хана Цып. — Ну, чтобы иметь точку опоры. — Я не хочу, чтобы вы привыкли использовать точки опоры. Руки дрожат, локоть заморозь. Начали! Взводные быстро организовали своих людей, и теперь Эндер перелетал от группы к группе, внося предложения и помогая тем, у кого почему-то не ладилось дело. Ребята уже успели понять, что Эндер может быть груб в обращении с армией в целом, но с отдельными солдатами он всегда внимателен, терпелив, повторяет объяснения столько раз, сколько необходимо, дает советы и готов до бесконечности выслушивать жалобы и вопросы. Правда, попытки пошутить с ним не нашли отклика и быстро прекратились. Он все время оставался командиром. Не напоминал, что он командир, а просто был им. Тренировка прошла под знаком сегодняшней победы, но когда Эндер закончил ее на полчаса раньше, все откликнулись дружным «Ура!». Правда, взводных Эндер задержал до самого обеда, обсуждая с ними тактические приемы и поведение отдельных солдат. Потом вернулся в свою комнату и не спеша переоделся в чистую форму. Он опоздает в командирскую столовую минут на 10. Да, это будет идеально. Поскольку это была его первая победа, Эндер понятия не имел, как выглядит изнутри командирская столовая и что положено делать командиру-новичку, зато точно знал, что сегодня он должен прибыть последним, когда на табло уже высветятся результаты утренних сражений, когда все узнают, что такое армия драконов. Никто даже не обернулся, когда он вошел. Но потом заметили его маленький рост и золотых драконов, украшающих обшлага рукавов. Какое-то время его открыто разглядывали. Эндер взял свою порцию и сел за столик. В столовой царила тишина. Эндер начал есть медленно и аккуратно, словно не замечая, что находится в центре внимания. Постепенно разговоры возобновились, поднялся обычный шум. Эндер расслабился и огляделся. Одну из стен занимало огромное табло. Солдатам была доступна информация об общих успехах их армии за последние 2 года, но местная статистика предназначалась исключительно для командиров. Новичок не мог унаследовать хорошую позицию от своего предшественника. В расчет брались только его собственные заслуги. У Эндера был самый лучший рейтинг. Разумеется, он выиграл всего лишь одно сражение, но по остальным пунктам он далеко всех обгонял. Средние потери убитыми и ранеными, средние потери противника, среднее время, потребовавшееся для победы, он лидировал по всем позициям. Эндер уже покончил с обедом, когда кто-то подошел к нему сзади и тронул за плечо. Можно присесть. Эндеру не нужно было поворачивать голову, чтобы узнать говорившего. «Хо, Динг, садись, конечно». «Вот ведь безучий гаденыш», — весело сказал Динг. «Мы тут все пытаемся разобраться, что такое твоя победа, чудо или ошибка?»
«Привычка», — пояснил Эндер.
«Одна победа — это еще не привычка», — фыркнул Динг. «Не задавайся. Против новичков всегда ставят командиров послабее».
«Карн Карби далеко не последний, судя по вашей таблице».
Это была чистая правда. На табло имя Карна Карби светилось как раз посередине.
«Он в порядке», — согласился Динг.
«Неплохо для начинающего, подает надежды.
А вот ты не подаешь надежды. Ты представляешь собой угрозу».
«Угрозу? Чему?
Что, вас кормить будут меньше, если я выиграю?
Не ты ли объяснял мне, что это просто идиотская игра, которая ничего не значит?»
Очевидно, Динку не очень понравилось это напоминание.
«Это ты убедил меня подыграть учителям, Эндер?
Но я не стану подыгрывать тебе. Меня ты не побьешь».
«Возможно».
«Я научил тебя
всему, что я знаю», — улыбнулся Эндер.
«А теперь я просто импровизирую».
«Поздравляю.
Приятно знать, что у меня есть хотя бы один друг».
Но Эндер вовсе не был уверен, что Динг остался его другом.
Динг и сам не был в этом уверен. Они обменялись еще парой пустых, ничего не значащих реплик, и Динг вернулся к своему столу. Разделавшись с едой, Эндер огляделся. Командиры сидели маленькими группками и беседовали между собой. Эндер заметил Бонзо. Тот был уже одним из самых старых командиров. Носатый Рози к тому времени окончил школу. Петра устроилась с компанией в дальнем углу, она не удостоила Эндера даже взглядом. И поскольку ребята, сидевшие с ней, время от времени поглядывали на него украдкой, Эндер понимал, что она нарочно избегает встречаться с ним глазами.
«Плохо начинать с победы», — подумал Эндер. «Теряешь друзей».
Впрочем, через пару недель они привыкнут. Уже к следующему моему сражению все успокоится.
Карн Карби специально подошел и поздоровался с Эндером, прежде чем кончился обед. Это было весьма благородно с его стороны, и в отличие от Динка, он не казался настороженным и раздраженным.
«Сегодня я в опале», — признался Карн.
«Мне не верят, что ты выкинул пару невиданных номеров. Так что, надеюсь, ты как следует вздрючишь того, с кем будешь сражаться в следующий раз. Уж сделай одолжение».
«Только ради тебя», — ответил Эндер.
«И спасибо, что заговорил со мной».
«По-моему, ты не заслужил такого свинского отношения. Обычно новичков встречают радушно. Но, видишь ли, большинство командиров терпят 2-3 поражения, прежде чем попасть сюда. Я сам первый раз вошел в командирскую столовую всего месяц назад. Если кто и заслуживает триумфа, так это ты». «Но такова жизнь. Заставь их жрать землю.
Попробую. Карн Карби отошел, а Эндер мысленно занес его в свой личный список тех, кто достоин называться людьми. Давно уже Эндер не спал так крепко, как этой ночью. Он проснулся только когда зажгли свет в отменном настроении и побежал принимать душ, не обратив внимания на листок бумаги, который валялся на полу. Он заметил листок, когда вернулся, взял свою форму, и тот взметнулся от резкого движения. Эндер поднял бумажку и прочел: «Петро Арканян, армия фениксов, 7.00». Это была его прежняя армия, армия, которую он оставил 4 недели назад. Он знал все их приемы, как свои 5 пальцев. Не без влияния Эндера армия фениксов стала самой гибкой из всех армий, научившись быстро реагировать на любую ситуацию. И, конечно, им проще будет отражать непредсказуемые стремительные атаки Эндера. Учителя твердо решили сделать жизнь Эндера как можно более интересной. В приказе написано 7 часов. Сейчас 6:30. Часть ребят, должно быть, уже отправилась на завтрак. Эндер отшвырнул в сторону комбинезон, схватил боевой костюм и через мгновение стоял в дверях спальни драконов. «Господа, надеюсь, вчера вы чему-то научились, потому что сегодня нам придется повторить представление». Потребовалась минута, чтобы до всех дошло. Он говорит о сражении, а не о тренировке. «Должно быть, это ошибка», — сказали они. «Еще никто не сражался 2 дня подряд». Эндер протянул бумагу Мухимолу, командиру взвода А. Тот прочел и рявкнул: «Надеть костюмы!» и сам кинулся переодеваться. «Но почему вы не сказали нам об этом раньше?» — спросил Хана Цып. Он один осмеливался задавать Эндеру подобные вопросы. «Я дал вам время принять душ», — ответил Эндер. «Если верить кроликам, мы победили только потому, что ваш запах разил их наповал». Стоявшие рядом солдаты рассмеялись. «Вы обнаружили бумагу, сэр, только когда вернулись из душа, не так ли?» Эндер обернулся в поисках говорившего. «Конечно, это был Боб. Уже в костюме, личико как бы невинное. Что, малыш, пришло время рассчитаться за старые обиды?» «Естественно», — презрительно усмехнулся Эндер. «Я ведь не так близко к полу, как ты». Опять грянул смех, Боб покраснел от злости. «Судя по всему, порядки в школе несколько поменялись. Так что будьте готовы сражаться в любое время. Не стану притворяться, будто бы я рад тому, как нас пытаются поиметь, но за одну вещь я и правда благодарен учителям. Они дали мне армию, способную справиться с чем угодно. Прикажи он теперь следовать за ним на Луну без скафандров, приказ выполнили бы немедленно». Петра была не чета Карну Карби, ее ум оказался острее, тактика гибче, она нашла, что противопоставить стремительным импровизациям Эндера, поэтому под конец сражения Эндер недосчитался 3 убитых и 9 тяжелораненых. Однако Петра не нашла в себе великодушия, чтобы приветствовать его победу. Ее гневные глаза, казалось, говорили: «Я была твоим другом, а ты так унизил меня». Эндер сделал вид, что не замечает ее ярости. Пройдет всего несколько сражений, и она поймет, что держалась против него лучше, чем кто бы то ни было. И Эндер все еще учился у нее. В тот день на занятиях он объяснял взводным, как противостоять врагу, который действует так, как Петра. Скоро они снова станут друзьями. Во всяком случае, он на это надеялся.